В эфире 641 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Российские баскетболисты. Курс на Пекин.
Феномен команды Дэвида Блатта.
Рагбийные страсти в Уэльсе.
Кубок мира набирает обороты.
Россия пассивно наблюдает.
Подготовка к Олимпийским играм 2014.
Как совместить интересы государства и простого сочинца?
Аналитики на телевидении не прибавилось.
Зато появился осторожный пессимизм. У микрофона в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда.
Волейбол. В Москве завершился чемпионат Европы среди мужских команд. В главном матче сборная Испании выиграла у российской команды 3-2. Бронзовые медали достались волейболистам Сербии, одолевшим в матче за третье место соперников из Финляндии 3-1.
Хоккей. В воскресенье четырьмя матчами начался шестой тур чемпионата российской суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» выиграл дома у «Авангарда» 2-1. ЦСКА в Москве уступил питерскому «СКА» 1-4. Сибирь нанесла поражение гостям из «Спартака» 3-0. Подмосковный «Химик» победил на площадке «Торпедо» 2-0. СКА вышел на первое место в первенстве, набрав 15 очков. Его могут догнать Салават Юлаев и «Динамо», которые свои встречи шестого тура проведут в понедельник.
Формула-1. 14-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии выиграл пилот «Феррари» Кими Райконен, одержавший четвертую победу в сезоне. Второе место занял другой гонщик «Феррари» Филиппе Масса. Третье – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий за «Макларен». В очковую зону также вошли еще один представитель «Макларен» Льюис Хэмилтон, четвертое место, Ник Хайтфельд на BMW пятое, Ника Росберг на «Уильямсе» шестое, Марк Уэббер на «Ред Булл» седьмое и Хейки Ковалайнен на «Рено» восьмое.
В общем зачете лидирует по-прежнему Хэмилтон 97 очков, на 2 меньше у Алонсо. Третьим идет Райконен 84 очка. В Кубке конструкторов команда Макларен решением Совета ФИА лишена всех очков, как и набранных ранее, так и тех, что пилоты получили в СПА. Поэтому первую позицию здесь занимает Феррари 161 очко, далее расположились команды BMW 90 и Рено 39 очков. 15-й этап мирового первенства Гран-при Японии состоится 30 сентября.
Шахматы. В Мехико сыграны партии третьего тура чемпионата мира. Во встрече главных претендентов на победу Вишананда из Индии и россиянина Владимира Крамника была зафиксирована ничья. С ничейным результатом завершились встречи венгра Петера Лека с Борисом Гельфандом из Израиля и россиянина Александра Грищука с Левоном Ароняном из Армении. Еще один российский гроссмейстер Александр Морозевич выиграл у своего соотечественника Петра Свидлера. Положение после трех туров таково: Крамник и Ананд набрали по 2 очка, Гельфанд, Грищук, Лека и Мразевич по 1,5, Свидлер и Аронян по 1.
Футбол. В воскресенье стали известны 2 участника полуфиналов розыгрыша Кубка России. В матчах четвертьфинала с одинаковым счетом 2-1 Урал из Свердловской области обыграл подмосковный «Сатурн», а «Амкар» – Москву.
В Китае на женском чемпионате мира завершился второй этап групповых турниров. Сборная Бразилии одержала вторую победу с крупным счетом 4-0, обыграв команду Китая, и осталась единственным участником финальной стадии из 16, не потерявшим очков. Вот как завершились остальные матчи. Канада-Гана 4-0, Австралия-Норвегия 1-1, Дания-Новая Зеландия 2-0.
На первое место в английском чемпионате вышел «Арсенал». В шестом туре он на выезде одержал победу над «Тоттенхэмом» 3-1 и набрал 13 очков. На 2 меньше у «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Ливерпуль» сыграл в ничью с «Портсмутом» 0-0. С таким же счетом завершился матч «Челси» с «Блэкберном». «Манчестер Юнайтед» выиграл в гостях у «Эвертона» 1-0.
Лидер чемпионата немецкой бундеслиги «Бавария» в пятом туре сыграла в Мюнхене в ничью 1-1 с «Шальке» 0-4. Другие команды, находящиеся на верхних строчках турнирной таблицы, также играли дома и одержали победы. Армения с крупным счетом 4-2 взяла верх над Ганзой. Айнтрахт одолел Гамбург 2-1. Боруссия выиграла у Вердера 3-0.
Без потерь в итальянской серии А следует Рома, одержавшая в третьем туре гостевую победу над Реджиной 2-0 и набравшая 9 очков. На 2 очка меньше у чемпиона страны Интера, который с таким же счетом взял дома верх над Катаньей. Первое поражение потерпел Ювентус, уступивший на своем поле Удинезе 0-1. Так же, как и у туринского клуба, 6 очков имеет Наполи после победы над Сампдорией 2-0.
Мужские сборные России вышли в финалы двух чемпионатов Европы, причем получив в соперники команды Испании. Но если для российских волейболистов этот результат большой неожиданностью не стал, то для баскетболистов перед началом турнира это казалось чем-то из области фантастики. Ведь в последний раз россияне участвовали в решающем матче континентального первенства в 1993 году. К тому же выход в финал позволил России напрямую, без дополнительного отбора, попасть на Олимпиаду в Пекине, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Когда в четвертьфинале сборная Литвы еле-еле одолела команду Хорватии 74-72, сложно было представить, что подопечные Рамуна Сабатаутаса выдадут второй столь же неровный матч. Но нынешний чемпионат полон сюрпризов. Напомню, что барьер первого группового этапа не сумела пройти сборная Сербии. Впрочем, ряд специалистов усмотрели в этом смену поколений и заранее спланированный сербами провал, дабы дать неоценимую игровую практику тем ребятам, которые возглавят сербскую команду в следующем олимпийском цикле. Затем в квалификационном раунде невнятную игру показали сборные Германии, Греции и Франции. Россияне же, напротив, одержали две победы и со второго места в группе вышли в четвертьфинал. Надо сказать, что четвертьфинальная стадия для российской команды в последние 10 лет была тем максимумом, до которого удавалось дойти. Никак не верилось в то, что подопечным Дэвида Блатта, чей эмоциональный настрой хоть и был выше всяческих похвал, но качество игры не внушало особой уверенности, удастся начать плей-офф с победы над французами и впервые за долгое время пройти дальше 1/4. Но наставник россиян еще раз доказал, что современный баскетбол сильно изменился. Сегодня победа достается тем, кто более атлетичен, вынослив и психологически подготовлен. Век хитроумных комбинаций позади. На Евробаскете 2007 мы должны сыграть настолько быстро, насколько это возможно. В позиционной игре шансов у нас будет немного, говорил перед отъездом в Испанию Блатт. Действительно, ведь в его составе нет стабильных снайперов европейского уровня, нет доминирующих в Европе центровых. По сути, высокорослый вообще один – Алексей Совразенко. Перед отъездом на чемпионат Европы Леша дал интервью, в котором пожаловался на то, что в этой команде его использовать не хотят, якобы он не вписывается в общую концепцию игры. В штабе сборной этот эмоциональный выплеск центрового ЦСКА перевели в шутку, посетовав на сильное психологическое напряжение. А ведь Леша тогда во всеуслышание заявил, что нынешний турнир для него будет последним в составе сборной России. Интересно, изменит ли он свое мнение сейчас, когда россияне добились права участия в Олимпиаде даже без дополнительного отбора. В полуфинале россияне буквально разгромили именитую сборную Литвы. Но у литовцев сильная и опытная команда, для которой попадание на Олимпиаду напрямую или через квалификационный турнир особой разницы не имеет. Точно так же, как и для их соперников в матче за бронзу сборной Греции. А вот россиянам, не покажи они на этом чемпионате фантастического для себя результата, квалификационное сито могло стать непроходимым барьером. Впрочем, не надо сослагательных наклонений. Россия в финале Евробаскета и на Олимпиаде 2008 года. И это, по словам бывшего наставника команды Сергея Елевича, находящегося сейчас в Испании, стало для всех европейских специалистов большой неожиданностью.
Все закономерно по одной причине. Помнишь, я тебе говорил, что примерно где-то 9 команд, они одинакового уровня. И кто на каком этапе будет лучше готов, тот и выстрелит. Вот так получилось, что недооценили нас французы, недооценили нас литовцы. Вот за это они и получили, потому что ту игру, где не сыграл Кириленко, сыграли другие. Хряпа, тот же Холден, это мотор команды, который позволяет нам все-таки маневрировать и делать непрогнозируемые результаты. Потому что я еще раз говорю, что я перед ним снимаю шляпу. И это человек, который настолько влился в эту команду, что без него я ее не вижу. Хотя еще раз говорю, что надо отдать должное. На меня произвело впечатление игра и Моргунова, и Хряпы. Ну, я не говорю уже о Кириленко. От нас никто не ожидал того, что мы сделали. Недооценивать российский баскетбол нельзя. У нас один из лучших чемпионатов Европы, поэтому, конечно, много иностранцев, но ударную силу все равно создают те игроки, которые играют в других командах, я имею в виду в НБА и в главной команде, это ЦСКА.
поскольку вы все-таки в Испании общаетесь, наверное, со специалистами, расскажите несколько слов о том, какое впечатление на них произвело выступление сборной России.
Европейская лига тренеров проводила семинары. Я на нем присутствовал, и многие специалисты, с которыми я тот же Абрадович и Ивкович, они сказали, что никто не ожидал такого выступления от нашей команды. Никто не ожидал. Хотя все признавали о том, что команда стала опытнее. Все помнят ее еще, когда она только-только начинала у нас. И они сказали, что, знаешь, как поразительный скачок, конечно, дало то выступление, то, что многие, я еще раз говорю, команды недооценили все-таки российскую сборную. А я считаю, что это было неправильно с их стороны.
Это было мнение Сергея Елевича. Теперь главный вопрос в том, удастся ли Блату сохранить в сборной то настроение, с которым она играла на континентальном первенстве, придать уверенности и оградить игроков от лишнего психологического давления. Ведь теперь не только российские болельщики будут ожидать от Кириленко и его партнеров хорошего выступления в Пекине, но и для соперников сборной России будет уже не темной лошадкой. А значит, и настрой на эти встречи будет совсем иной. А с другой стороны, когда, как не сейчас, самоутверждаться этой сборной? Ведь смотрите, нынешнее поколение игроков дошло до того возрастного рубежа, когда для самоутверждения уже мало индивидуальных побед. Нужны победы командные. Кириленко уже 26, Хряпи 25, Мони 24, Савраченко 28. Им именно на этом чемпионате надо было доказать, что они не зря тратят свое свободное время на выступление за сборную России.
Наша коллега Елена Приходько и ее собеседник, бывший главный тренер сборной страны и подмосковных «Химок» Сергей Елевич, с оценками выступления россиян на чемпионате Европы по баскетболу в Испании.
В преддверии очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Бельгии внимание любителей этого вида спорта было приковано к событиям в стане команды «Макларен». Понятно, что наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов тоже, прежде всего, обсудили именно эту тему. Но начали они беседу с трагического события в мире автоспорта.
Сегодняшний выпуск следует начать все-таки не с Формулы-1, а с другого очень печального и трагичного, я бы сказал, события в мире автоспорта. Погиб знаменитый гонщик, легендарный, можно сказать, победитель мирового раллийного чемпионата 1995 года Колин Макрей. Он летел на вертолете, причем сам вертолетом управлял. Это было в Шотландии. Все четверо находившиеся на борту погибли. В числе пассажиров был и 5-летний сын Колина Джонни. Это, конечно, большая трагедия. В заявлении полиции сказано, мы можем подтвердить, что в 16:10 в лесистой местности потерпел аварию вертолет, принадлежавший господину Макрею. Тела пассажиров найдены, выживших нет. 25 гонок чемпионата мира по ралли, 42 подиума и чемпионский титул, впервые завоеванный Колином в истории Великобритании. Самые большие его успехи связаны с командой Subaru. Кроме того, он участвовал и в таких знаменитых гонках, как ралли Дакар, 24 часа Лемана. Благодаря своей популярности, связанные с весьма рискованным стилем вождения, Макрей даже стал героем популярной компьютерной игры. Его называли Шумахером в авторалли, но вот, к сожалению, судьба распорядилась так, что погиб он за рулем, но за штурвалом в данном случае, но не автомобиля, а вертолета. Это, конечно, ужасная потеря для мирового автоспорта.
Продолжение такого несчастливого уикенда для мира автоспорта можно, наверное, трагедией назвать, и то, что случилось на этой неделе в Формуле-1, ну, по крайней мере, трагедией как для одной команды «Макларен», так и для горячих поклонников этой конюшни. Как известно, на заседании Совета Международной Федерации Автоспорта «Макларен» был признан виновным в использовании технической документации своего главного конкурента «Феррари». С него сняты все очки в Кубке конструкторов. Пилоты, правда, не пострадали, то есть им все очки оставили, и возможность бороться за титул они сохранили. Но, тем не менее, на команду был наложен рекордный в мире «Формула-1» штраф $100 миллионов, и команда будет обязана предоставить свои болиды технической инспекции ФИО перед началом чемпионата 2008 года. И только после детального анализа их конструкции будет решено, сможет ли Макларен принять участие в чемпионате мира 2008 года.
Любопытно, что незадолго до этого решения в прессе была опубликована стенограмма переговоров Фернандо Алонсо и Педро де ла Росы, тест-пилота Макларена, из которой и вытекало сам факт промышленного шпионажа и того, что Макларен пользовался этими данными. Когда же журналиста, что называется, взяли в оборот и начали с ним беседовать, откуда вы взяли такие данные, спросили. Журналист признался, что это была его фантазия, что это был вымысел, и он, дескать, предположил, что такие переговоры, если бы были, то вот так бы они примерно шли. Я не делал сравнительный анализ опубликованных гипотетических переговоров и того, что потом было известно. Я думаю, что пока эти переговоры нам, по крайней мере, недоступны.
Доступна пока только расшифровка одной страницы из 14, то, что ФИА официально вывесила в общем доступе, а остальные 13 страниц пока информация считается закрытой, но действительно там подтверждено, причем будут совершенно убийственные такие факты. Вот особенно меня поразило, когда Фернандо Алонсо спросил у Педро де ля Росса в электронном письме, можно ли доверять сведениям, полученным от Степни. Педро ответил, да, человек надежный, ведь он же нам правильно сообщил перед Гран-при Австралии, что Райконен будет делать пит-стоп там на 18-м круге. То есть получается, что перед каждой гонкой, не буду говорить за всю команду, но пилоты знали стратегию своих соперников и, соответственно, могли подстроиться под нее.
Ну, знает пилот, знает и команда, это естественно. Так вот, я хотел бы знать, насколько те фантазии, пока гипотетические фантазии журналиста, совпадали с реальностью. Не было ли возможности у того журналиста узнать какие-то подробности и раньше времени запустить их в печать?
Журналист мог узнать о содержании переговоров от кого-то из пилотов, и тем более странна позиция шефа команды Макларен Рона Денниса по его собственному признанию. Фернандо Алонсо сообщил Рону Деннису, что у него есть улики такие, которые могут раскрутить это дело. Ну, не знаю, для чего он это сообщил. Он утверждает, что он шантажировал своего начальника. Ну, это пока не доказано. Но Рон Деннис на это сказал, что ну и сообщать, я все равно этому не верю. Сам позвонил Максу Мосли, тоже предупредил его, что вот есть электронная переписка. Но, правда, я уверен, что это только вымыслы. То есть он даже не поинтересовался. Я считаю, что первый вопрос у босса был бы такой, ну покажи, а что ты имеешь в виду? И как можно было так не поинтересоваться, чем хотят подставить команду, то есть так получилось, что Алонсо подставил команду, что бы там ни говорили.
Алонсо подставил фактом публикации. Если команда действительно использовала эти данные в своей работе, то тут уже о том, что команда подставлена, речи не идет. Команда проводила некие нелегальные действия и была изобличена. Хотя я должен заметить, что при развитии сегодняшних средств коммуникаций писать в частной переписке по электронной почте такие вещи, это по меньшей мере было наивной романтикой со стороны Алонсо и де Росси. В любое время любой почтовый сервер может быть вскрыт любым достаточно средней руки хакером. Сегодня это достаточно такое обыденное явление.
Я тоже об этом подумала, Алексей. Ведь положение обоих пилотов, как основного Фернандо Алонсо, так и Педро де ля Росса, многолетнего тест-пилота команды, их обоих ведь не устраивало. И мне кажется, что они просто не думали о том, чтобы как-то засекретить свою переписку. Они о команде думали, наверное, меньше всего в данном случае.
Ну, как бы то ни было, а Макларен действительно получил серьезнейший удар. Дело даже не в деньгах. Вот, говоря о деньгах, я готов процитировать Макса Мосли, президента Международной Федерации Автоспорта, который сказал, что 100 миллионов штраф, выписанный Макларену, на самом деле наказание очень гуманное, и даже слишком гуманное. По мнению Мосли, к штрафу надо подходить диалектически. 100 миллионов — это меньше, чем разница между бюджетом Макларена и бюджетами Фрэнка Уильямса, Рено и ряда других команд. Пока этому наказание, как таковое, весьма невелико. Примерно половина этих денег пойдет другим командам. Вторую половину, если со мной согласится Всемирный совет автоспорта, мы распределим между национальными федерациями и пустим на программу подготовки молодых гонщиков. Но это, конечно, потрясающе в своей такой прямолинейности заявление. Это напоминает мне такие популистско-комиссарские лозунги советских ранних времен, когда, говорят, все нужно отнять, поделить.
Макс Мосли очень противоречивый человек. Вот, например, появились сообщения накануне Гран-при Бельгии, что Международная федерация автоспорта и сам лично ее глава будут всецело поддерживать Фернандо Алонсо, так как они опасаются, что к нему будет неадекватное отношение в команде, что ему будут мешать бороться за титул и все прочее. И в то же время тот же Макс Мосли в другом интервью заявил, что он был одним из тех на заседании совета, который требовал, что очки надо отобрать и у гонщиков.
У пилотов, да.
Да, на том основании, что есть подозрение в неспортивном преимуществе, и он был разочарован тем, что большинство в совете его не поддержали. Что действительно думает Мосли об этой ситуации, кого он поддерживает, очень трудно разобраться.
Мне представляется, что решение совета связано больше с экономическими причинами. Если подходить к ситуации формально с точки зрения буквы закона, то гонщик, знавший о том, о чем знали Алонсо и де ля Росса, гонщик, обменивающийся информацией о техническом состоянии и планах соперника перед гонкой, во время гонки, безусловно, виновен в том, что он использовал эту информацию. Информация пришла от Алонсо и де ля Росса отчасти, и вдруг они ничего не знали по ходу гонки. Ну, конечно же, они знали. В этом смысле, конечно, они должны были быть наказаны. Но поставьте себя на место руководства Формулы-1. Автоматическое выбывание из борьбы двух пилотов и целой команды, которая явно идет в лидерах в обоих зачетах, означает не вполне спортивное дело. Конечно, это не является предметом для серьезного большого спорта. Конечно, хоть для соблюдения хоть какой-то видимости борьбы и значит для продолжения экономических вливаний в Формулу-1 надо было сохранить борьбу хотя бы в одном из кубков. И борьба сохранена. Другое дело, что, конечно, и Алонсо, и Льюис Хэмилтон перед гонкой в СПА были выбиты из состояния такого, скажем, творческого равновесия, и пилоты Феррари практически выиграли эту гонку у своих соперников, как говорят, в одни ворота.
Что еще можно сказать о гонке? О том, кто ее выиграл, кто занял первые четыре места, вы уже сказали. В принципе, это было весьма ожидаемо. Но единственное, я немножко не соглашусь, что пилоты Макларена отстали от гонщиков Феррари из-за того, что вот что-то там не применяли. Нет, еще до того, как стало известно решение Всемирного совета, в своих интервью как представители команды, так и сами гонщики говорили, что трасса в ПА, она более подходит для вот болидов Феррари, и что каждый автодром дает преимущество какой-то определенной команде. Нет такого, чтобы одна команда могла на всех выступать хорошо. И поэтому они, в принципе, это и предвидели. Другое дело, что команда Феррари выиграла очень легко, да, и в одни ворота, все. Но на самом-то деле перед стартом было очень много сомнений. У обоих болидов были найдены серьезные проблемы с задними амортизаторами. Причем, как Филиппе Масса проговорился в одном из интервью, и авария Кими Райконена неделю назад тоже была связана не с ошибкой в пилотировании, как настаивали техники команды Феррари, а именно вот из-за проблем с задними амортизаторами. И выходя на старт гонки, и Филиппе Масса, и Кими Райконен были далеко не уверены, что смогут доехать до конца.
А вообще, что касается гонки в СПА, вы знаете, очень интересно было следить, вот абстрагироваться от первых мест и наблюдать за, как говорится, пилотами второго эшелона. Ник Хайфельд, Роберт Кубица, Хейки Каваланин. Между ними и еще рядом пилотов на трассе действительно были серьезные обгоны, упорные сражения, где-то кто-то вылетел, кто-то там ошибся на пилотировании, перетормозил. Вот там действительно была интереснейшая борьба. Ну а завершая беседу, стоит, очевидно, поздравить Феррари с победой в Кубке конструкторов. Осталось 3 гонки до конца чемпионата, и я не думаю, что Хэмилтон так просто отдаст, поступит со своими притязаниями на титул.
Алексей, ну мы это можем увидеть уже через 2 недели, когда состоится следующий этап, это Гран-при Японии, и там Алонсо, который сейчас отстает от Хэмилтона всего на 2 очка, вполне может его догнать, и может так получиться, что с последних 2 гонок чемпионат как бы заново начнется, по крайней мере, в личном зачете.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 и о разрешении серьезной конфликтной ситуации. А сегодняшний прессинг возобновим после сводки новостей политики.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Утвержден окончательный список кандидатов партии «Яблоко» на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Его возглавили лидер «Яблока» Григорий Явлинский, известный правозащитник Сергей Ковалев и заместитель председателя партии Сергей Иваненко. Российская экологическая партия «Зеленые» объявила о своей готовности участвовать в выборах в Госдуму. На съезде партии в воскресенье ее лидер Анатолий Панфилов отметил, что «Зеленые» поддерживают курс президента Владимира Путина. Российский предприниматель Андрей Луговой, обвиняемый в Великобритании в убийстве Александра Литвиненко, подал иск к газете «Коммерсант» на 20 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. В интервью «Радио Свобода» главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев отметил, что не считает сумму претензий Лугового обоснованной. В Варшаве у здания белорусского посольства прошла демонстрация солидарности с белорусскими политзаключенными и семьями пропавших без вести оппозиционных белорусских политиков. В Китае вышел из тюрьмы журналист, отбывший 2-летний срок заключения по обвинению в антигосударственной деятельности. 47-летний Ли Юаньлун был осужден за то, что размещал в интернете политические статьи, которые власти КНР сочли подрывными. Американские войска останутся в Ираке в течение продолжительного срока, заявил министр обороны США. Роберт Гейтс отметил, что численность войск уменьшится, а поставленные перед ними задачи будут ограничены. В дальнейшем, по словам Гейтса, американские военные могли бы охранять границы, бороться с террористами, обучать и оснащать иракские силы безопасности. И в Афганистане обнаружена взрывчатка иранского производства. Об этом заявил командующий войсками международной коалиции американский генерал Дэн Макнейл.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Еще один крупный турнир, Кубок мира по регби, остается практически недоступным российским болельщикам. Отчасти потому, что этот вид спорта не столь популярен сейчас в стране, да еще и сборная России давным-давно не принимает участие в этом представительном и престижном соревновании. Посему мы сочли целесообразным заполнить информационный вакуум вокруг регби репортажем наших коллег Валерия и Олега Винокуровых, побывавших в Кардиффе на матче Уэльс-Австралия.
В середине 19 века дерево толстое и большое разделилось как бы на два ствола – футбол и регби. И вот с тех пор размышляют ярые сторонники того или иного вида спорта, как это произошло и какой из них главный, какой важнее. Но это все было все-таки достаточно давно, сейчас страсти утихли. Оба вида спорта идут параллельно, развиваются каждый по-своему. Но, тем не менее, британцы периодически возвращаются к обсуждению этой темы. И вот у них прекрасное, с моей точки зрения, существует выражение или определение того, чем футбол отличается от регби. Они говорят так: футбол – это игра джентльменов, в которую играют хулиганы. А регби – это игра хулиганов, в которую играют джентльмены. И действительно, если вот в футболе правила такие, что силовая борьба разрешена незначительно, и, в общем, и толкаться там нельзя, то регби наоборот. Можно делать все, что угодно, но, естественно, в рамках правил. При этом во время первого матча чемпионата мира, который мы видели, что называется, вживую, Уэльс-Австралия, то невольно обратили внимание на то, как дисциплинированно ведут себя регбисты по отношению, предположим, к арбитрам, по отношению друг к другу. Ну да, где-то, может быть, так в пылу борьбы и толкнут там после свистка судьи друг друга, но, в принципе, помогают даже подняться и, в общем, как-то сочувствуют. И вообще отношения очень дружеские не только между спортсменами, но и, соответственно, между болельщиками. А слово «судьи» беспрекословно. Ты не увидишь здесь, как вот футболисты обычно возмущаются, там бегут к судье на линии, там на судью что-то кричат, тренеры выскакивают, размахивают руками. Ничего подобного здесь не существует. Но при этом наказания достаточно суровые. За желтую карточку, например, игрок удаляется на 10 минут, а за красную вообще дисквалифицируют его на полгода. Красные карточки – это такая редкость в игре хулиганов, в которую играют джентльмены, что обсуждение какой-либо красной карточки длится несколько месяцев. И еще одно соображение возникло в связи с тем, что на трибунах мы видели очень много женщин. Вот за последние годы, за последние, может быть, два десятилетия, наверное, не осталось почти ни одного вида спорта, в который бы женщины не проникли. Они ведь теперь играют и в футбол, и в хоккей, и в водное поло. Они занимаются боксом и борьбой. Они занимаются штангой, хоккеем с шайбой, ну и прочее, и прочее. Бегают на сумасшедшие длинные дистанции. А вот я не могу себе представить, чтобы вдруг женщины когда-нибудь стали играли в регби. Хотя, может быть, когда-нибудь и станут играть, но представить себе сейчас это невозможно. Так что регби все-таки остается по-настоящему мужским и, может быть, единственным сейчас мужским видом спорта.
Ну, конечно, жизнь учит нас, что отвлекаться ни от чего не следует, поэтому мало ли что произойдет в будущем с регби. Хотя вот то, что эта игра с виду вроде бы хулиганская, на самом деле по существу остается джентльменской, вполне объяснимо, если взять, скажем так, истоки этой игры в Англии. Футбол, да и не только в Англии, но и во всем мире, это, в общем-то, игра босоногих, игра мальчишек, которые гоняют мяч во дворах, на пустырях, в общем, это игра, ну, даже не среднего класса. Есть, естественно, некоторые исключения, есть в истории мирового футбола игроки довольно яркие, которые были выходцами из богатых семей, ну, и даже некоторых миллионеров, ну, можно сейчас вспомнить, допустим, Джанлуку Виалли, Фернандо Редондо, Эмилио Бутрагеньо. Из тех, кто играет сейчас, допустим, бразилец Кака, выходец из среднего класса, что большая редкость для Бразилии, хотя в прошлом тоже были, да, Леонардо, и Тостао, и Сократес, естественно, его младший брат Рай тоже, Оливер Бирхов из очень обеспеченной семьи, ну и так далее. И можно привести несколько примеров, но в целом, конечно же, футбол – это игра, скажем так, низшего класса, выходцев из низшего класса, в то время как регби, наоборот, игра элиты, это игра колледжей, игра университетов, поэтому регбисты, как правило, очень образованные, интеллектуальные и обеспеченные люди. Так что, наверное, этим и объясняется во многом то, что на поле они себя ведут совсем не так, как футболисты, хотя игра вроде бы располагает гораздо более таким решительным и грубым действием. Ну, в общем, это можно считать таким отступлением, хотя отступлений вообще очень много здесь приходит, скажем так, в голову, потому что не только же игра привлекает сама по себе, игра-то прекрасна, но ее как-то глупо описывать, тем более по радио, но вообще вот вся обстановка, мы же были во Франции на чемпионате мира 98 года, те же самые стадионы, вот все так же, в тех же городах проходило то первенство, в Кардиффе на стадионе «Миллениум», естественно, игрался знаменитый отборочный футбольный матч «Уэльс-Россия» в 2003 году. И поэтому есть возможность сравнить обстановку. И вот впервые побывав на регбийных матчах, понимаешь, что, оказывается, не только футболом единым жив спортивный мир, потому что все происходит то же самое, что и происходило во время чемпионата мира. Вот во Франции, например, те же самые переполненные трибуны Стад де Франс, такое же безумие, такое же всеобщее ликование, интерес всей нации, все внимание народа приковано к этим всем матчам, все это обсуждается в газетах, на телевидении, в общем, понятно, о чем речь. В Уэльсе, если сравнивать с матчем футбольным Уэльс-России, то вообще многократно превосходит. Я как раз тогда еще, будучи в Кардиффе в 2003-м, как-то интересовался, что нет вроде такого особенного ажиотажа, спрашивал я у коллег местных. Они мне говорили, ну, это же футбол, это не спорт номер один у нас. Вот если когда-нибудь попадешь на регби, вот тогда увидишь. И действительно, я попал на матч субботний Уэльс-Австралия и действительно убедился в том, что они правы. Вот все-таки регби – это ого-го. Спортивные итоги, естественно, будут подводиться еще на протяжении нескольких недель. Чемпионат ведь очень продолжительный, это вам не футбольное первенство. И заканчивается только 20 октября.
Валерий и Олег Винокуровы с впечатлениями о пребывании в Великобритании, в том числе на матче Кубка мира по регби между командами Уэльса и Австралии. В наших последующих программах мы продолжим освещение этого турнира.
Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта». Сегодня возвращаемся к олимпийской теме, тем более скопилось столько, чуть не сказал компромата, столько пищи для рассуждений, что эксперт прессинга Роберт Воскиричан не удержался, чтобы поделиться ими. Я прав, профессор?
Вы совершенно правы. Мы планировали, если мне память не изменяет, примерно раз в квартал, может быть, раз в два месяца возвращаться. Ну, мы считали, что это нормальная степень регулярности, возвращаться к теме Сочинской Олимпиады. Но, по крайней мере, на вот этом первом этапе после 4 июля, да, такое количество новостей, что, в общем-то, не отреагировать нельзя. В последний раз мы говорили о том, что для того, чтобы успешно провести подготовительную работу, построить объекты спортивные, объекты инфраструктуры, то есть дороги, мосты и прочее, была создана Олимпийская госкорпорация. Тогда у нее не было еще ни названия, ни руководителя, а вы всего лишь месяц назад об этом говорили. И, конечно же, это, понятно, была реакция высшего руководства страны на возможность, на риск потери средств из-за коррупции, из-за нецелевого использования, разбазаривания и так далее. Вот для этого, для того, чтобы этого избежать, вернее, и создавалась эта Олимпийская корпорация. Дело в том, что Олимпиада Олимпиаде рознь. Наиболее недорогие, что ли, бюджетные, скажем так, Олимпиады имеют отношение к Соединенным Штатам Америки. Это Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году, где, в общем-то, настолько все было урезано, что объекты олимпийские было поручено строить компаниям-спонсорам, что вызвало резкую критику МОК, и после этого Олимпийские игры в Лос-Анджелесе дважды вошли в историю. Как первые игры, которые окупились, и как первые игры, где самые дешевые игры из всех новых игр, то есть за последние 30 лет. Та же самая история была в Атланте, там даже Олимпийскую деревню не построили, но там где-то 1,2 миллиарда долларов было потрачено. А все Олимпиады, которые были сопряжены с большими расходами, а это практически любая Олимпиада за последние там, 8-16 лет, если брать Олимпийские циклы 4-годичные, они все давно вышли за средний бюджет, а средний бюджет составляет примерно 2-4 миллиарда долларов. И там, где выходит за средний бюджет, необходимо применять совершенно иную методику. А таких олимпиад, я вам назову, мы недавно говорили о Лондоне, где порядка 18,2 миллиардов долларов уже сегодня бюджет, в 4 раза поднялся от начального. В Барселоне было потрачено 17,5 миллиардов, это вместе с новым аэропортом, все вместе считается, не только на спортсооружение. Афины примерно 12 миллиардов. Ну, Сочинская Олимпиада на самом деле.
Ну, это летние игры все.
Да, а Сочинская самая дорогая из зимних, но не самая дорогая из Олимпиад. Скажем, Сиднейская Олимпиада признана наиболее удачной, но там тоже было потрачено примерно 14 миллиардов долларов. И во всех этих случаях была принята схема раздвоения. То есть в Великобритании это называется комитет управляющих Олимпиадой 2012. В Сиднее он назывался управление по координации Олимпиады. У нас в России его назвали Государственная Олимпийская Корпорация, но название я могу уже сейчас сказать – Олимпстрой. Но суть от этого не меняется. Государство вкладывает и контролирует процесс расходования бюджетных средств на инфраструктуру общую и на строительство спортивных сооружений. А оргкомитет занимается составлением спортивной повестки дня, торжественное открытие, торжественное закрытие и прочие вопросы. Наиболее емко и образно эта схема отражена в лозунге устроителей Сиднейских игр, которые признаны, как я сказал, одним из наиболее успешных. Олимпийский центр по строительству, читай «Олимпстрой» наш. Олимпийский центр по строительству объектов должен построить театр, от оргкомитета требуется поставить шоу. Вот примерно такая схема. Мы отвлеклись слегка, но я думаю, что это не зря мы сделали, потому что, чтобы понять, почему было так сделано, потому что слишком много кривотолков и непонимания, на самом деле все это вполне ложится в русло тех тенденций общемировых. И здесь Россия...
Схема отработана. То есть.
Схема отработана и схема успешная. Теперь непосредственно уже об этой Олимпийской корпорации, которая, как я уже сказал, у нас будет называться «Олимпстрой». Официально, юридически она будет зарегистрирована примерно в середине ноября сего года, а с 1 января 2008 года начнет функционировать в полном объеме. Есть у нее уже руководитель, экс-президент компании «Транснефть» Семен Вайншток.
Скажите, Роберт, а может отставка правительства России каким-то образом
Никаким
повлиять
образом
на этот процесс?
Не повлияет, потому что это не замыкается на правительство, это вопрос президента, это вопрос самой высокой политики. Здесь хоть 10 раз в месяц будут менять правительство, я утрирую, конечно, ничего не повлияет. Это все прописано уже в трехгодичном бюджете, в трехлетнем, и потом еще будет пролонгировано, естественно, то есть здесь никакого эти политические треволнения никакого отношения не имеют. Так вот, этот Олимпстрой уже четко в уставе записано, будет отвечать за работы по проектированию, я цитирую из газеты «Ведомости», проектированию, строительству и конструкции спортивных и инфраструктурных объектов, в том числе связи, энергоснабжения, туризма и здравоохранения. Ну, суммы мы уже говорили, что примерно 12 миллиардов долларов, ну, в рублях, конечно, и суммы не из одного источника, из этих 12 миллиардов примерно 8 миллиардов федеральных средств, остальное средство Краснодарского краевого и городского бюджетов, но, тем не менее, в общем и целом 12 миллиардов пока сейчас так, может быть, будет больше, тем более, что во всех странах, без исключения, и в Австралии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Турине, в Италии, зимняя Олимпиада, всегда, а в Лондоне так вообще это рекорд, начинали где-то примерно с 4,5 миллиардов долларов, доросли до 18, и пока еще не знают, на этом остановится или нет. То есть цены растут. Наверняка поднимется стоимость строительства, и бюджет пересмотрят, но пока 12 миллиардов должны пройти через корпорацию «Олимпстрой» за 5-6 лет. Очень интересно управление этой корпорацией. В наблюдательном совете 11 человек, из которых 5 по должности. Гендиректор, губернатор Краснодарского края, мэр Сочи, директор оргкомитета, видимо, это будет Чернышенко, я так, насколько понимаю, ситуацию, и президент Олимпийского комитета тоже, как мы понимаем, ситуацию, вроде ничего не меняется, и будет Тягачев. Остальные 6 назначаются правительством. Также 11 человек – это количество членов правления. Они будут разрабатывать перечень объектов, утверждать порядок отбора исполнителей, выбирать банки для размещения временно свободных средств. Понятно, раз деньги государственные, то, соответственно, и компания будет принадлежать государству, а не частным лицам. Это пока, в общем, мы говорим о неких положительных, позитивных моментах. Но дегтю подбавило сообщение из той же газеты «Ведомости». В распоряжении этой газеты оказался законопроект, то есть его еще нет нигде, а у газеты есть. Оказался законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с организацией и проведением 22-х зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Вроде название такое, канцелярит бюрократит, да, вот это называется этот язык, да? Но это вообще бомба замедленного действия, потому что, как считают эксперты «Ведомостей», этот документ может совершить революцию в отношениях собственности. Дело в том, что будут вноситься поправки в земельный кодекс и в гражданский кодекс под программу строительства олимпийских объектов. А суть дела в том, что очень много земли, которая находится под так называемыми незаконными постройками. А люди живут там по 50, по 60 лет. Построили тогда, когда не было понятия капитализация, цена земли, не было ни лендлордов со временем, никого не было. Люди построились, им закрыли глаза на это дело. Там уже второе, третье, уже внуки, уже правнуки пошли маленькие бегают. А к ним приходят и говорят, знаете, освободите, пожалуйста, вот бизнесмен купил. В данном случае государство по этому закону о подготовке к Олимпиаде будет иметь право изымать частную землю для нужд строительства. И причем это будет делаться гораздо быстрее за 3 месяца. Мы сейчас не будем углубляться в юридические дебри, но суть в том, что срок сокращается и упрощается сама процедура. Что может вызвать очень серьезные волнения, на мой взгляд, среди людей, которые там десятилетиями живут. Если в таком виде он дойдет, в чем некоторые эксперты «Ведомостей» сомневаются, я надеюсь, что не дойдет в таком вот жестоком драконовском виде, то это может вызвать некое, так сказать, опять брожение. На ум приходит концерт, посвященный 80-летию великого актера Аркадия Райкина и миниатюру на этом концерте, с которой выступил Геннадий Хазанов, а это год 86 или 87, разгар перестройки, как раз вышли 2 взаимоисключающих указа. Один указ, вернее, закон о кооперативах, а второй указ о пресечении нетрудовых доходов. То есть один вроде как открывал шлюзы для деловой инициативы, чтобы люди сами работали, там, бизнесом занимались, зарабатывали и так далее. А второй бил по рукам. И в этой миниатюре Хазанов довольно такой интересной, присущей ему форме, как бы вопрос обращает к патриарху Аркадию Райкину. Говорит, вот папаша, как мне расшифровать, Краксворд о кооперативах и Регбус о пресечении нетрудовых доходов. Здесь примерно то же самое. В роли Краксворда выступают, в общем-то, такие серьезные меры, о которых мы говорили, создание госкорпорации, жесткое указание чиновникам со стороны президента быть внимательны к интересам людей. А в роли Регбуса, как выразился тогда, 20 лет назад, Хазанов, выступает, в общем-то, пока еще не понятый, но, судя по всему, имеющий шансы на принятие, совершенно драконовский закон, который может обездолить очень многих людей. К сожалению, это так.
Ну, отчасти это и наша функция, уважаемый профессор, я имею в виду Роберта Воскиричана, ведущего экономической рубрики программы «Прессинг», разгадывать те самые регбусы и краксворды, о которых говорили Аркадий Райкин и чуть позже Геннадий Хазанов.
В своем очередном телеобозрении Аркадий Ратнер, просмотревший трансляции нескольких чемпионатов, проводит своеобразную медальную предолимпийскую прикидку.
Чемпионат мира по легкой атлетике, гимнастике, гребле, велоспорту на треке, самые, как их принято называть, медали емкие, завершились, а число завоеванных на них российскими спортсменами наград можно пересчитать по пальцам. Правда, впереди мировые первенства тяжелоатлетов, борцов, дзюдоистов, после чего оптимизма, возможно, прибавится. Но признайтесь, не возникает ли у вас опасений, что на третьей строчке в общекомандном зачете, который на Олимпиаде 2008 после США и Китая отдают России, может оказаться кто-то другой? Вот почему в обозрениях программы «Прессинг» я так часто высказываю сожаление, что на российском телевидении совершенно отсутствуют квалифицированные аналитические передачи. Да, по-моему, и нет сейчас среди наших коллег тех, кто способен на глобальное обобщение. Возможно, они просто искусно маскируются, опасаясь показаться непатриотами. Правда, в отдельных передачах, репортажах со стадионов что-то условно названное аналитическим может появиться. Но почти всегда это оценки со знаком «плюс». Можно без остановки хвалить Елену Исенбаеву и совершенно не замечать провалов в других видах легкой атлетики. Хоть бы кто-нибудь сложил столбиком цифры, фиксирующие, сколько российских бегунов, прыгунов, метателей, пловцов, гребцов выполнили сегодня олимпийские нормативы, а вслед за этим провел бы следующую арифметическую операцию, подсчитал, сколько из них могут пробиться в финалы. И, наконец, уже в этом списке жирно фломастером выделил тех, кто реально претендует на высшие награды Олимпийских игр, и сообщил бы полученные цифры болельщикам. Какой-никакой, а все-таки анализ. К числу потенциальных аналитиков я отношу не только журналистов, но и спортивных функционеров, ответственных за тот или иной вид спорта. Я по-прежнему неплохого мнения о передаче «Недели спорта». Пусть сюжеты в ней чаще всего поверхностны, но они хотя бы обозначают проблему. Свое мнение, правда, журналист сводит к банальной информации, но пытается получить откровенный ответ от руководителей команд. А те тоже привыкли мастерски маскироваться. Потому уважаемый мной Валентин Балахничев, только 4 золотые медали россиян на легкоатлетическом чемпионате, трагедии не считает, мол, все ошибки к Пекину будут исправлены. Автор сюжета и не пытается добиться у интервьюируемого более конкретных оценок, а переводит разговор к теме, которая, видимо, Балахничева тревожит больше всего, возвращает ли к руководству сборной бывшего главного тренера. И все связанные с этим сплетни подробно обсуждаются. Об итогах мирового чемпионата совершенно забыто. Не могу обойти молчанием еще одно интервью Балахничева, правда газетное, где он утверждает, что командное первенство на чемпионате мира, я лично впервые об этом слышу, давно уже определяется по 8 лучшим результатам в каждом виде. Тогда получается, что у руководителей сборной все в порядке. Второе, а не третье место. Да и отставание от американцев не столь уж велико. В той же передаче сюжет о первенстве мира по гимнастике. Оценивать выступление российских спортсменов автор не берется, а с необыкновенным азартом доказывает, что год за годом снижаются результаты китайцев. И даже единственная российская чемпионка мира, 15-летняя Ксения Семенова, отважно бросает в камеру, не сомневаясь, заранее подготовленную фразу «Сейчас китайцев никто не боится». У сборной же России, если верить этому сюжету, проблем нет. Единственное, и снова скандальное, Юлия Ложечко и Максим Девятовский проявили себя недостойно и из сборной отчислены. Даже в успешной баскетбольной команде, оказывается, не все в порядке. Менеджер команды Сергей Тараканов говорит в интервью, надеюсь, просто неумело смонтированном, что коллектив необыкновенно дружен и готов победить любого. Потом осуждает Алексея Саврасенко за его демарш, добавляя, что есть и другие игроки, недовольные малым временем на площадке, которые отводит им тренер. Завершающий же пассаж выступления Тараканова просто ошеломляет. Цитирую. «Пусть все переругаются, лишь бы поехали на Олимпийские игры». Так что к разряду аналитическое, прошедшее в понедельник «Недели спорта», может быть отнесено только за счет завершающей фразы, произнесенной ведущим передачи Дмитрием Губерниевым. Скорбно, с глубоким вздохом он произнес: «Сколько же неприятностей в нашем спорте за год до Олимпиады».
Если не только Аркадий Ратнер, но и лицо государственного телеканала дает такую оценку состоянию российского спорта, то дела действительно не ахти. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда. Волейбол. В Москве завершился чемпионат Европы среди мужских команд. В главном матче сборная Испании выиграла у российской команды 3-2. Бронзовые медали достались волейболистам Сербии, одолевшим в матче за третье место соперников из Финляндии 3-1. Теннис. Сборная России досрочно выиграла финальный матч розыгрыша Кубка Федерации. Светлана Кузнецова в первой встрече в воскресенье одержала победу над первым номером сборной Италии Франческой Скиавоне 4-6, 7-6, 7-5. И счет стал 3-0 в пользу россиянок, так как накануне сначала Анна Чеквитадзе в трех сетах обыграла Скиавоне, а затем Кузнецова в двух взяла верх над Марой Сантанджело. Ранее российские теннисистки выигрывали почетный трофей в 2004 и 2005 годах, а нынешнюю победу посвятили первому президенту России Борису Ельцину.
Американская теннисистка Линдси Дэвенпорт выиграла свой первый турнир после перерыва, связанного с рождением сына. В финале турнира в Бали в Индонезии она взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-4, 3-6, 6-2 и завоевала 52-й титул в карьере. Мужские соревнования на этой неделе проходили в Китае и Румынии. Победителем в Пекине стал чилиец Фернандо Гонсалес, одолевший в финале испанца Томми Робредо 6-1, 3-6, 6-1. Это восьмой титул Гонсалеса в карьере. А в решающем поединке турнира в Бухаресте француз Жиль Симон нанес поражение румыну Виктору Ганеску 4-6, 6-3, 6-2, выиграв свой второй турнир ATP.
Велоспорт. Победителем 15-го этапа многодневной испанской гонки «Вуэльта», который прошел между городами Вилья-Карелья и Гранада, стал Самуэль Санчес. Второе и третье места также достались испанским гонщикам Мануэлю Бертрану и Карлосу Барреда. Приехавший девятым россиянин Денис Меньшов сохранил лидерство в общем зачете. Еще один российский гонщик Владимир Ефимкин по-прежнему второй.
Вы слушали 641-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Наталья Федотова и Дмитрий Морозов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».